А мы с вами давайте немножко
поразмыслим. А многие люди думают, что человек, который верит в Бога, его Господь освобождает от всех ненужных проблем, от всех сложных ситуаций, от всех неприятностей в жизни. И в принципе это так. Но также это не так. Такое не только может быть, а такое обязательно будет, что именно ваша вера приведет вас, ваша вера в Бога приведет вас в очень странные, нелепые, сложные, даже, может быть, опасные ситуации. Как нам об этом думать? Как нам здесь быть? Вы вообще знаете, о чем я говорю? Те из вас, которые без понятия, может быть, вы не знаете еще, о чем именно вспоминать в вашей жизни, или, может быть, у вас такого еще не было, будет, если вы верите в Бога. Для тех из вас, кто, может быть, еще не знает Бога, еще не поверил в Него, вам стоит с этой идеей познакомиться, потому что она объяснит вам, что означает верить в Бога. И мы посмотрим сегодня на эту ситуацию с точки зрения трех относительно молодых людей, с которыми стряслась жуткая история. Они жили 2600 лет тому назад в Израиле, который только что был завоеван Вавилонской империей. И их увели далеко-далеко из Иерусалима в Вавилон. Почему именно их? Потому что они были смышленые, они были молодыми, они были симпатичные и выбрали вот самую элиту и увели в Вавилон, чтобы они там служили царю Вавилонскому. Вавилон – это центр цивилизации того мира. Но им было совсем немного, им было по 15 лет от силы, когда они туда пришли, хотя уже прошло сколько-то времени. И если вы помните, мы уже говорили об этом. Кстати, я уже в третий раз вам делаю рекламу потрясающего музея в Берлине. Если у вас будет возможность, обязательно съездите, посмотрите. Там стоят как раз ворота. Это оригинальные ворота, которые привезли из Вавилона в Берлин. Украли, я бы даже сказал. Но ничего, нам ближе сюда поехать и посмотреть на это все дело. Весь город выглядел где-то так. За счет своей верности Богу, за счет того, что эти ребята были верными в малом, Господь их сильно благословил и дал им успех, открыл для них двери, и они вознеслись на какие-то небывалые выси в этой огромной империи. Они стали что-то вроде губернаторами разных огромных частей, то есть какими-то очень важными лицами. Именно их вера привела к успеху. Но именно этот успех, к которому привела их вера, приводит их в жуткую ситуацию. А ситуация вот какая. Тамошнему царю, императору Навуходоносору пришло в голову интересная идея немножко объединить всю свою империю здоровую и как бы подчинить присягой, что ли, всех своих главнокомандующих, всех своих возвышенных каких-то там людей, политиков, которых он вот расставил над всей империей. Не в самой столице, где живет Даниэль, а вот именно за пределами, где как раз действуют три друга Даниэля. И Навуходоносору, как царю Вавилона, пришла одна подходящая мысль. Почему бы не поставить здоровенного истукана, может быть, который как-то напоминал самого царя. Вряд ли он был таким большим, это просто как символ. Он, ну, кстати, 30 метров в высоту написано. Но, может быть, на большом пьедестале, кто знает. Но все должны были собраться и ему поклониться. Причем вот как. Глашатаи громко провозгласили: «Слушайте все народы, племена и народности, как только вы услышите музыку». Там разные инструменты будут сейчас дудеть. Вавилоняне были большие любители разных инструментов. Они даже говорили, это цитаты из их записей, которые были найдены, что музыка слаще меда и так далее. «Как только вы услышите музыку, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. Кто не падет и не поклонится, того немедленно бросить в пылающую печь». Наказание огнем – это было любимое наказание вавилонян. Как это ни странно. Вот такая вот ситуация. ужас состоит как раз в том, что, как вы себе можете представить, три этих друга, которые верят в Бога Авраама, Исаака и Якова, в одного единственного Бога, о завете, с которым мы с вами только что читали в Торе, завет которого начинается со слов «Да не будет у тебя никаких других богов, не поклоняйся им». 10 принципов, 10 заповедей. Они не могут ему поклониться. Но они должны ему поклониться. Почему? Ну да, иначе попадут в печь. Это одна мотивация. Какая другая мотивация? Они должны показать пример, они должны показать свою преданность царю. И здесь вот эти две важные для них вещи, преданность Богу и преданность царю, в абсолютном конфликте. Что же сделать этим ребятам, которых, кстати, зовут Хананья, которого переименовали в Седрах, Мишаэль, которого переименовали в Мисах, и Азария, которого переименовали в Аветнегу. Что им делать? Но я вам хочу сказать, что если вы верите в Бога, вы совершенно обязательно попадете в такую ситуацию, где будет проверена ваша вера. Что же такая проверка покажет? Причем здесь много разных можно примеров назвать, может быть, чтобы, может быть, просто представили, о каких ситуациях я говорю. Может быть, в совершенно безобидных ситуациях, то, что, например, вы пришли кому-то в гости, и классная такая вечеринка, и вдруг вам предлагают, давай почитаем классный гороскоп, кто-то принес, недавно вот распечатал, прочитал, нашел, вообще подходит, такое там написано. И, может быть, вы даже раньше когда-то читали гороскоп и занимались этим делом, но теперь вы поверили в Бога, и понимаете, что гороскоп – это из той области, которая Тора абсолютно запрещает. Все, что касается колдовства, волшебства, магии, чародейства, вызывания духов, разговоров с мертвыми, предсказания будущего и так далее, и так далее, запрещено Торы. Это не от Бога, это от сатаны, и нам это нам запрещено такое читать. Что мы сделаем? Нелепая ситуация. Вы в гостях, у вас хорошие друзья – но они, может быть, еще не верят в Бога, предлагают вам прочитать гороскоп. Как мы отреагируем? Или кому-то нужна помощь, а вам как-то, вам не хочется помогать, потому что, ну, вы устали, день такой какой-то медленный, вы уже лежите, и уже так хорошо лежите, или сидите, и смотрите, и сейчас вставать, куда-то бежать. Или вам, наоборот, кто-то хочет попросить о помощи, но шаббат, и Господь сказал, в шаббат мы не работаем. Нелепая ситуация. И здесь проверяется, кому я как бы вернее, Богу или людям. Как мы поступаем в таких ситуациях? Может быть, можно с какой-то компромисс найти, то, что Господь, ну смотри, я всегда тебе верен, вот сейчас один раз я сделаю что-то, что может тебе не понравится, но ты знаешь, что я всем сердцем принадлежу тебе. Компромисс. Или, может быть, мы скажем, Господь, ну ты же понимаешь, что это хороший друг, я не хочу обидеть человека, ну что он обо мне подумает, если я ему сейчас расскажу или не сделаю, как он хочет. Именно в таких ситуациях проявляется реальная наша вера. Мы показываем в таких, именно в таких нелепых, сложных, а в их случае просто опасных ситуациях, в кого мы верим, насколько мы верим, в себя, в других или в Бога. И ребята не кланяются. Как вам кажется, как бы они могли оправдать подчинение царю? То есть, если бы им бы очень захотелось все-таки поклониться, ну, потому что, ну, иди знай, что будет. Все-таки ситуация-то какая? Как вам кажется, что бы они могли себе сказать, чтобы себе разрешить поклониться идолу? Прошу вас. Дискуссия, 15 секунд, говорите. Уже 10, давайте.
Ну что, это опасно для жизни не поклониться.
Супер. Но поклониться идолу было бы, не поклониться, было бы опасно для их жизни. Мы сегодня читали, что самая великая ценность в этом мире – это что? Человеческая жизнь. Правильно? То, что если ты убил животное чужое, ты должен заплатить за это. Но если ты убил человека, ты не можешь за это заплатить. По Торе человеческая жизнь была создана по подобию Божьему. Если ты убил человека, ты убиваешь Бога, по сути. То есть человек не Бог. Но человек сделан по Божьему образу подобию. Человек — это отражение Бога. Его жизнь — это бесконечно драгоценно. Причем неважно, он образован, не образован, какого цвета кожи, из какой культуры, что он ест, что он не ест. Вообще неважно. Под страхом смерти Тора нам говорит, чтобы мы соблюдали шаббат. Кроме, если человек находится в опасности, забудь, что сегодня шаббат. Помоги ему и сам помоги себе. Не дай себе умереть в шаббат, потому что нельзя работать, нельзя утруждать врачей, к ним ходить. Но если ты делаешь термин у врача в шаббат, потому что у тебя болит что-то палец, не знаю, а тебе дали в шаббат термин, а тебе было неудобно отказаться, или это самый быстрый термин, то ты реально грешишь. Потому что Господь сказал, в шаббат не надо работать, и не надо, чтобы другие люди на тебя работали. Не надо ходить к врачам, не надо ходить в магазин. Но если твоя жизнь здесь в опасности, беги. На Йом-Кипур это шаббат-шабатон. Вообще ничего нельзя делать. Но если твоя жизнь в опасности, делай. Нарушай, потому что жизнь важнее. Одно из вещей, которое могло бы им прийти в голову, это, слушайте, но здесь мы не говорим о том, что Господь там велик или невелик. Конечно, великий, но здесь идет речь о моей жизни. И я не собираюсь просто так ее выкидывать. Это серьезный аргумент? Ну, это серьезно, это самый серьезный аргумент. То есть они сейчас могут потерять самое дорогое, что Господь им дал, свою жизнь. Что бы они еще могли сказать в свое оправдание? Разве Господь не знает, что они и так ему преданы? Знает. И что бы они могли сказать?
Будем поститься 3 дня, будем весь год поститься в неделю 2 дня, отмаливать свои грехи.
Слушайте, об этом я даже не подумал, Розалия. Замечательная мысль. Именно так большинство из нас и думает, что ну ничего, я сейчас это сделаю, потом я Богу заплачу в 3 дорога. Я ему отдам в 7 раз больше. Я буду поститься, молиться и читать псалмы, потому что это ему очень приятно, и он под них хорошо засыпает. Или что он с ними делает? То есть я буду Господа славить потом всю мою жизнь, только вот 1 раз, Господь, да я согрешу. Я потом отмолю свои грехи. Потрясающая мысль. Что бы они еще могли сказать, чтобы себя оправдать, сказать, что ну нам сейчас нужно поклониться этому идолу? Обычно не надо, но сейчас необходимо. Но как насчет вот того, что вот мы только что сказали, что ну, Господь, я же уже много раз доказывал тебе, что я верю в тебя, я праведный перед тобой, я следую за тобой, я верен тебе. Я же уже много... Ты же знаешь, кто я. Поэтому если я сейчас наклонюсь перед этой здоровенной железякой с каменной начинкой, ну, ты же не подумаешь, что я тебе не верен. Господь, ну, ты же поймешь, ты же человек. Они бы все подряд могли бы придумать... Что? Да? Еще?
Сказать еще. Давай. А еще они бы сказали, знаешь, Господи, Боже мой, я как будто бы для людей кланяюсь этой статуе, а на самом деле я тебе буду кланяться.
О, вообще. Вот, Розалия, супер вы мыслите, кстати говоря. То, что это же можно было вообще бы так завернуть, что, Господь, вот все кланяются этой статуе, а мы в эту же сторону поклоняемся тебе. Как насчет этого? Мы вообще не кланяемся этой статуе, а мы кланяемся тебе. Но все подумают, что мы кланяемся этой статуе, потому что мы в ту же сторону кланяемся, как все остальные. Но, Господь, ты же видишь сердца, и ты знаешь, что мы кланяемся тебе. Вот что удивительно, спасибо большое, то, что ничего из этого они не сказали. И, может быть, они думали, что, Господь, ты велик, все в руках твоих, и мы не будем кланяться, потому что ты нам сказал не поклоняться идолу, точка. Но ты велик, и мы просим тебя, закрой глаза других людей, чтобы они это просто не заметили. Чтобы они просто не заметили. Я недавно читаю еще одну книжку удивительную. Одного мессианского еврея, который поверил в Иешуа, во время Холокоста. И Господь, его посадили, его поймали, и Господь начинает вдруг открывать для него двери, чтобы он оттуда убежал. Его выпускают почему-то из тюрьмы немецкой, где он ждал, что его сейчас отвезут в концентрационный лагерь. И когда он едет в поезде, у него проверяют документы, и два нациста проверяют документы, и он им дает свой паспорт, где большая буква «Йод» немецкая, «Юде», «Еврей». И один, и другой смотрит на этот паспорт и не видит этой здоровенной буквы «Йод». Они благодарят ему, отдают вежливо бумаги и уходят. Господь закрыл их глаза, сделал потрясающее чудо, и он выжил. Но Господь не делает этого чуда здесь. Смотрите, что происходит. Приходят к царю какие-то их враги и говорят: «Те люди, которым ты поручил управлять делами Вавилона, евреи, Шедрах, Мешах и Авиднего, тебя, царь, не слушается, твоим богам не служат, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклоняются». Заметьте, как они подчеркивают, что... Что? Что они подчеркивают? Ну, да, евреи какие-то непонятные. И что они делают?
Что, кого? То, что ты да. сделал, они не слушают тебя.
Они именно тебя не слушают. Они не просто там не соблюли какой-то закон, а они ведут войну против тебя. Они повстанцы против тебя, царь. Как вы думаете, что происходит дальше? Но по слову царя их должны были сразу сжечь. Но этого не происходит тоже. Это вообще удивительнейшая история. Знаете, что происходит? Царь им дает второй шанс. Царь, они их подводят к царю, и он говорит: «Ребята, я что-то не понял. Это что, правда? Ну ладно, давайте мы сейчас еще раз повторим это. Сейчас еще раз, только для вас, заиграет весь, значит, инструментальный ансамбль. И вы просто поклонитесь, не надо даже туда идти, просто в ту сторону наклонитесь хотя бы чуть-чуть. Я вам даю второй шанс». Вау! Вот здесь как круто, я бы подумал, что Господь, ну смотри, в первый раз я рисковал своей жизнью, и все это уже видели, и ты это тоже видел, но теперь мне нужно тоже доказать верность царю. Правильно? Логично. Я же под ним, как бы, я его начальник там какой-то, под его руководством. Я должен показать, что я не его враг. Во-первых, я послужил тебе, но во-вторых-то я послужу ему. Логично? Можно же было такое сказать, что: «Господь, моя жизнь не игрушка, я с ней играть не буду. В тебя я верю, но не настолько же. Будь человеком, Господь, пойми же меня». Их ответ ошеломляет. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей, царь, избавит. Причем избавит, в любом случае избавит. Даже если мы уйдем в этой печи, мы избавлены от твоей руки. Он нас избавит в любом случае. Если же и не будет того, посмотрите, кого не будет? Если он не спасет. То есть Господь нас силен избавить от раскаленной печи и из твоей руки, но даже если этого не будет. Даже если не будет того, что... Перед тем, как их кинут в печь, пойдет великий дождь, ураган, затушит весь огонь. Я не знаю, чудо случится. Если же не будет этого, если наши жизни не будут спасены нашим Богом, в которого мы вот до смерти верим, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Они даже не пытаются быть вежливыми и заигрывать с этим великим, великим, великим императором. Они просто говорят, как есть. И, может быть, они надеялись на то, что этот царь сам будет удивлен. Чем? Вы бы были удивлены? Чем? Как мы это называем? Ну... Да, с его точки зрения, может быть, это наглость, да, то, что царь требует, а мы типа, а мы я не буду. Как это еще можно назвать? Что за этим стоит позитивное? Даже с чисто человеческой точки зрения. Вера есть.
Это даже героизм, я бы сказал.
Это определенный героизм, правильно, Саша? Тут определенно есть смелость, и эти люди показывают, что они люди принципа, правильно? Они свою жизнь... готовы положить на принцип не поклоняться идолу. И царь мог бы вдруг, это тоже было бы небольшим чудом, что сказать: слушайте, но если честно, молодцы, браво. Я дважды вас просил, я вас уговаривал, я говорил, что вас убью, а вы Бога боитесь больше, чем меня. Слушайте, нам больше таких людей нужно в нашей империи. Может быть, они на это надеялись, но этого тоже не случилось. Они, может быть, реально надеялись, что Господь спасет их от печи, но Он не спасает их от печи. Царь в абсолютной ярости, и он повелевает, чтобы печь растопили в 7 раз больше. Этих ребят связывают и связанными кидают в огонь. Причем мы читаем интересный такой комментарий, что и как повеление царя было строго и печь раскалена были чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденага. Пламя огня было таким сильным, жар был такой жестокий, что люди, которые их кидали, какие-то элитные солдаты царя, его бодигарды, здоровенные мужики, умерли от ожогов. Почему Господь это все допустил? Ведь как они раньше думали, помните, то, что они не стали есть царскую еду. Они в разной мере проявляли верность Богу, и Господь дал им успех. Господь дал им не просто стать там какими-то начальниками, а региональными начальниками целой империи, губернаторами. И именно это теперь приводит к тому, что они теряют свою жизнь. Как бы. Должны потерять. Если бы они не были на таком большом уровне, казалось бы, правильно? Ну, царь бы их просто даже не заметил. Но они на слишком высоком уровне. Что привело их к этому уровню? Их вера. Господь увидел, что они верные, и открыл для них двери. Для чего же Он теперь допускает такое испытание? Может быть, потому что Он знает, что люди, которые верны в малом, будут верны во многом. Может быть, потому что Он хочет еще раз проверить их веру и показать это всем. И они знают, что Бог может их спасти, но они надеются на это? Эти ребята?
Они наполовину, они верят наполовину, 50-50 надеются, потому что они не знают точной воли Божьей.
Да, 50-50 на иврите это так, напополам. Но интересно, что они говорят, что Господь может их спасти? Может. Но Он может также и не захотеть их спасти. И их вера зависит от этого, спасет ли их Господь или нет, правильно? То есть, если Господь их не спасет, значит, Его и нет. Если Господь их не спасет, то значит, они в Него верить и не будут. Правильно? Или неправильно?
Нет. Неправильно.
Они все равно в Него будут верить. То есть, их вера в Бога вообще не зависит от того, Господь избавит их от какого-то испытания или не избавит. Они просто будут дальше в Него верить. И происходит величайшее чудо. Величайшее чудо. Вот что мы дальше читаем. «Но тут царь Навуходоносор пришел в изумление, поспешно встал и спросил у своих приближенных, мы ведь бросили в печь троих связанными?» Ему отвечают, именно так вот царь. Он сказал, а я вижу, как 4 человека свободно ходят среди огня, целые, невредимые, и 4-й на вид подобен... Ну, божество это тут слишком много, подобен сыну Бога, который потом называется ангелом, потому что Господь посылает ангела, чтобы их спасти. Но заметьте, что он не посылает ангела, чтобы потушить огонь, он не посылает ангела, чтобы запретить им попасть в печь, а он что делает? Он вместе с ними залазит в эту печь. Господь вместе с этими ребятами залазит в эту печь. Навуходоносор подошел к устью пылающей печи и позвал «Шедрах, Мешах, Авднего, рабы Бога Всевышнего, выходить оттуда!» Тогда Шедрах, Мешах и Авднего вышли из огня, собрались сатрапы, городоначальники, наместники, царские, приближенные, и увидели, что огонь перед этими людьми бессилен, и волосы у них не опалены, и одежда цела, и даже гарью от них не пахнет. Случается в конечном итоге чудо. великое чудо, на которое они сами не очень-то и надеялись. От этого чуда не зависла их вера. В 600 лет спустя, может быть, почти 700, будет написана книга, которую мы сегодня знаем как «Послание к мессианским евреям» в Новом Завете, Брит Хадаша, где в 11 главе описывается вера, то, что многие люди, которых мы читаем в Писании, в еврейской истории, они настолько верили в Бога, что они рисковали своими жизнями. И многих из них Господь спас, а многих Он не спас. Некоторых Он вывел из этих печей, а некоторых не вывел. Для нас это непостижимо, для нас это непонятно, но то, что вот эти ребята говорят, это то, что они не верят в Бога для того, чтобы Бог им что-то там помог чуть-чуть. Потому что им нужна небольшая помощь, небольшая мотивация. Они верят в Бога, потому что Бог этого достоин. Потому что есть реальный Бог, и они будут следовать за Ним. И они хотят быть верными Ему, и эта ситуация помогает им быть верными. Как эта история заканчивается. Я прочитаю буквально последние стихи, и мы уже тут закругляемся. Это Даниэль, 3 глава, с 28 стиха. Мы читаем тогда: «Навуходоносор, царь, сказал, благословен Бог Седраха, Мисаэля и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденага, был изрублен в куски». То есть все то же самое, только теперь намного хуже для всех остальных. «И дом его обращен в развалины». Это тоже чисто вавилонская штучка. «Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Седраха, Мисаила и Авденага в стране Вавилонской еще больше». Вау. Тут очень-очень сложная, сумасшедшая история. Я уверен, у всех много-много вопросов. У меня у самого их несколько есть. Но чтобы подытожить, давайте вот на чем, может быть, сконцентрируем наше внимание. Что происходит как результат их веры? Что происходит не просто как результат того, что они говорят: «О да, я верю в Бога», а настоящей верой, которая подчиняет свою волю воле Божьей. И не говоря то, что: «Господь, ну я в этой ситуации, потому что ты же позволил вот эту ситуацию случиться, соответственно, ты хочешь, чтобы я поклонился идолу?» Нет, не хочет. «Но, Господь, моя жизнь в опасности, и мне вот очень хочется тоже, и вот давай...» Нет, не давай. Что происходит как результат их веры и их послушания Богу? Какие несколько вещей можно сказать? О, Господь открылся язычникам через эту веру. Через эту ситуацию, или точнее, именно в этой ситуации, через эту печь. И через, благодаря вере в Бога вот этих ребят, Бог открылся всем вокруг. До такой степени, что сам царь Навуходоносор в шоке пишет письмо всем-всем-всем и говорит: «Ребята, тут что-то такое произошло. Короче, никто не смейте даже ничего говорить против этого Бога, он реален». Господь открывается царю и всем его вельможам через их веру. Что еще? Господь еще больше их возвышает, потому что они показали себя верными. Как в малом, так и в великом Господь вверяет им еще больше. Точно? Что еще? Что можно сказать о их вере? Их вера явно больше укрепилась. Проявление веры укрепляет нашу веру. Что теперь все знают о их вере? Кому они верны? Скажите мне, они себе верны? Они царю верны? Они верны желанию других, они верны давлению большинства. Кому они верны? Они верны, Богу верны. Их вера была проверена, и они оказались просто драгоценными изумрудами. Эти люди. Чья жизнь в чьей руке? Их жизнь в руке царя? Или жизнь царя в руке Бога? И их жизнь в руке Бога? И всех вельмож жизнь в руке Бога? Почему для них, для этих ребят, это было так очевидно, а мы это часто забываем? Когда опасная ситуация, мы пытаемся сами себя спасти, вне зависимости от того, что там хочет от нас Бог. Вот такое бывает. Почему для них так это очевидно? Почему они, для них Бог настолько реален, что они видят его больше? Ну, глазами они его не видят. Но для них реальность Бога более реальна, чем реальность царя, который говорит, я могу тебя убить, и я тебя убью, слушайся меня. Они говорят, нет, у нас есть царь выше тебя. Я хочу вам открыть один очень важный концепт. Это самый конец. Если вы что-нибудь возьмете из вот этой дискуссии нашей сегодня, из этого урока, возьмите, пожалуйста, вот это с собой. Если вы верите в Бога, то имя Бога привязано к вашему имени. Если вы следуете за Иешуа, который отдал свою жизнь за нас, искупил нас, кстати, которого Бог тоже не спас от печи, который отдал свою жизнь, чтобы простились все наши грехи, и мы теперь были приняты Богом, потому что мы теперь были прощены. Грех стоял между нами, Иешуа убирает этот грех. И мы теперь верим в Бога, мы теперь следуем за Богом. Знаете, что имя Бога теперь привязано к вашему имени. И вы можете всегда в любой ситуации, вашими словами, мыслями или поступками, сделать только две вещи. Одна из них называется «Кидуш Хашем» – «Освящение Божьего имени». Это когда мы что-то делаем, что-то говорим, что-то мыслим, что-то предпринимаем, так что Божье имя в глазах других людей прославляется. Или мы можем сделать «Хилюль Хашем» – проклятие Божьего имени, когда мы нашими словами, мыслями или делами мы принимаем решение что-то сделать так, что все смотрят, и Божье имя коребится просто в их глазах. Оно просто втаптывается в пол. Вы знаете, это одна из причин, почему наш с вами народ, еврейский народ, почему нашему народу так сложно поверить в Иешуа. Потому что сколько за историю евреев, сколько евреев было убито во имя Иисуса Христа, так называемые христиане. Непостижимо! Явно эти люди не знали ни Писания, ни Иешуа, ни Бога. Но они назывались его именем и втаптывали его глубоко-глубоко в болото, это имя. Но то же самое можно сказать о каждом из нас. Если вы верите в Бога, пожалуйста, помните, что его имя привязано к вашему. Его честь привязана к вашей. Его слава привязана к вашей и к моей. И наши поступки, они либо славят его имя, как в этом случае, либо проклинают его имя. Наша вера часто заводит нас в неудобные, странные, сложные ситуации. Но помните, что Господь идет вместе с нами в этой ситуации. Помните, эти ситуации, они не будут приятными, но Бог стоит там рядом с нами. И Он хочет в этой ситуации что-то потрясающее сделать. Как-то там себя проявить, но с нашей помощью, если у нас есть обисылы веры. Вера будет проверена. Твоя вера, моя вера, наши отношения с Богом обязательно будут проверены на разных уровнях. Что же откроется всем? Что всем станет ясно?